Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь» за звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Михаил Спичко. И я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Номер телефона в студии 346-30-61, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз, плюс 7-921-982-86-56. Еще раз телефон 346-30-61. Звоните, пишите. Пока вы связываетесь с нами, я бы хотел услышать от Ильи о планах студии Лазерсона.
Студия работает. Ближайшее занятие 25 сентября. Осеннее рыбное блюдо. Затем занятие котлеты 27 сентября. И занятие сложное блюдо из курицы 28 сентября. Справки и запись по телефону 715-14-61. Желательно звонить в будние дни, потому что в воскресенье администратор, который отвечает за работу телефона, должен отдыхать.
И это верно. 346-30-61. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья, Михаил.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, ваш постоянный радиослушатель Дмитрий. Скажите, Илья, вот я в столовой покупал спагетти болоньезе. Вот скажите, как в домашних условиях можно ли такие приготовить? Вот рецептом поделитесь, интересно очень узнать.
Я думаю, что это блюдо дома можно приготовить. Я думаю, что очень многие люди это делают.
Да, можно приготовить болоньезе. Это такой соус-рагу, который готовится из фарша, из мясного фарша, либо из говяжьего фарша, либо из смеси говяжьего фарша и свиного. Это томатное рагу. Там для меня лично есть такая святая троица овощей, которые используются для создания рагу. Это морковка, лук и корневой сельдерей. Ну, болоньезе – это, знаете, такой один из столпов, так сказать, итальянской кухни, и поэтому у меня даже в голове сейчас есть цифры, потому что я просто обязан их помнить, и помню их уже очень давно, и, наверное, больше никогда не забуду. Примерно так. На 1 килограмм сырого фарша берут по 100 граммов каждого из этих овощей. То есть 100 морковки, 100 лука, 100 корневого сельдерея. Таким образом, получается, что 300 грамм овощей и килограмм сырого фарша. Из килограмма сырого фарша мы получаем в результате где-то 700 грамм готового. А овощи уменьшаются не так значительно в весе, чем мясо. Поэтому соотношение здесь в пользу мяса, конечно, но овощи должны быть. Поэтому, Дмитрий, вначале овощи нарезаются маленьким кубиком. Это кубик где-то 3 миллиметра. И затем смесь этих овощей обжаривается слегка на оливковом масле. Понятно, почему на оливковом? Потому что это итальянское блюдо. Овощи не должны иметь какую-либо золотисто-коричневую корочку, а просто отдать свои вкусы маслу. И, в частности, один из этих овощей, лук, должен стать прозрачным, потому что морковка и сельдерей прозрачными стать никогда не могут. И когда вот овощи уже стали таковыми, в сковородку либо в сотейник, где они обжаривались, нужно налить красное вино. Ну, это где-то, может быть, 1/3 стакана. И на овощах дать этому вину выпариться, чтобы ушел спирт прежде всего, естественно, потом, чтобы часть жидкости испарилась, чтобы остался такой сироп. И на этом процесс можно остановить. Параллельно можно в сковородке обжаривать фарш. А затем соединяют овощи с выпаренным вином и фарш в одной емкости, добавляют туда томатный продукт, либо это томатное пюре, либо это помидоры, очищенные, резанные в собственном соку консервы. Немножко воды и тушат.
Довольно долго?
Довольно долго, для того, чтобы рагу было мягенькое-мягенькое. Казалось бы, фарш готовится быстро. Нет, его нужно готовить, ну, не менее часа. И следить при этом, если что-то из жидкости испаряется, нужно уже доливать водички просто немножко. Вот это, Дмитрий, и есть рагу болоньезе. В конце тушения в это рагу можно добавить еще нашинкованный зеленый базилик. Или, как вариант, можно добавить смесь, сухую смесь итальянских травок. Вот это уже можно считать, что это есть болоньезе. И болоньезе используется не только для создания пасты болоньезе, в частности, спагетти болоньезе. Болоньезе также является компонентом лазаньи болоньезе. И болоньезе, рагу болоньезе также является одной из начинок для вот такого изделия пельменного типа, который называется равиоли в Италии.
А спагетти, наверное, наиболее распространенный вид пасты, которых болоньезе. Хотя, наверное, можно использовать любой, который тебе нравится.
Скорее всего, да. В Италии, понимаете, в Италии даже есть некоторые рекомендации, какая консистенция соуса может быть к какому виду паст. То есть, допустим, итальянцы говорят, вот эти виды пасты, допустим, вот коротким пастам лучше, допустим, соус пожиже. А к длинным пастам лучше соус погуще. Здесь есть логика, между прочим, потому что, когда соус пожиже, то он, когда ты, допустим, накручиваешь длинную пасту на вилку, он будет стекать. А короткие пасты, например, пенни, там есть дырка. Поэтому соус пожиже в эту дырку может попасть, да, и уже больше соуса ты донесешь до рта. Либо там фарфали, бабочки. У них вот там, где перехвачено вот это изделие, там есть складки. Ну, вот если представить себе бабочку даже как элемент костюма, там есть складки. В эти складки тоже соус попадает пожиже, и там будет лучше удерживаться, чем на однородной поверхности, скажем, скользкой поверхности спагетти.
А вот как называется фузили, по-моему, спиралевидная?
Да, да, ведь понимаете, ведь почему еще в итальянских пастах есть столько много изделий разной формы? Разной формы, потому что часто это было направлено на то, чтобы придумать такую форму, которая лучше на себе будет удерживать соус. Потому что это одна из главных задач макаронных изделий – донести соус на себе до рта человека, который сейчас их уничтожит.
Скажи, пожалуйста, а сыр полагается какой-то туда или можно пренебречь?
Разумеется, да. То есть при подаче в нашем случае спагетти болоньезе, конечно же, посыпаются пармезаном.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Будьте добры, это Римма Сергеевна. Я хочу спросить у Ильи, как правильно готовить заливное из рыбы? В холодную ли воду закладывать рыбу или в горячую? И какую приправу?
Ну, вы знаете, здесь не имеет существенного значения, в какую воду закладывать рыбу. Понимаете, заливное – это… Понятно, что это. Это рыба, мякоть рыбы, либо куски рыбы, которые заливаются собственным же бульоном от отварки этой рыбы. И этот бульон должен застыть, чтобы получилось желе. Вот что такое заливная рыба. Поэтому здесь есть очень важное требование к бульону, что он должен быть прозрачным. Ну, мы привыкли, чтобы заливное было прозрачным, потому что хорошо бы видеть ту рыбу, которую мы залили, которая уже находится под слоем желе. Вот. Так вот, с этой точки зрения, мы можем одинаково успешно сварить хороший бульон как при закладке рыбы в горячую воду, так и в холодную. Считается, конечно, что бульоны вкуснее, когда продукты закладываются в холодную воду. Но для того, чтобы, допустим, понимаете, чтобы бульон был попрозрачнее, можно и в горячую. То есть, ну, в целом, сейчас мои рассуждения, в общем-то, не нужны. В целом, я вам разрешаю делать и так, и так.
А специи какие-то туда...
Да ну, вы знаете, можно представить специи себе? Трудно себе представить. Разве что белый перец горошек. Чуть-чуть при варке рыбы. Уже в конце варки добавить белый перец горошек. Потому что я здесь больше ничего существенного не вижу.
Переходим к первому из наших конкурсов. Конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Ну, а вот и сегодняшняя цитата. «Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках. И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится, и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя». Конец цитаты. Ждем вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
меня
вас.
Меня Владимир зовут.
Владимир, прошу вас.
Я люблю тыкву. Готовлю ее в пароварке. Кубиками нарезаю. В пароварке через полчаса она готова. Я ее поел. А то, что осталось, кладу в стерилизованную баночку, в холодильник. Но на завтра на этих кубиках появляется слизь какая-то. Вот я боюсь, не химикатами ли нас травят в этой тыкве. Отчего эта слизь может появляться на кубиках?
Спасибо.
Я, признаться, не знаю. Ваш вопрос мог быть адресован тем, кто тыкву выращивает. Я, признаться, не специалист в вопросах выращивания тыквы. Вот, и поэтому я не знаю, кто нас травит, нарочно ли нас травят, или случайно нас травят, или, так сказать, непонятно, как нас травят. Я не знаю. Поэтому здесь надо спрашивать у специалистов. Я разбираюсь только в том, как тыкву готовить, и отчасти, как ее хранить. Вот,
вот поэтому, этот способ хранения описанный.
Я бывало тоже могу, допустим... сделать, не знаю, тыквенную икру. Это та же тыква, только у меня не кубики, она вилкой, понимаете, помята. И у меня ничего, никакая слизь там не растет на тыкве. Поэтому я сейчас пытаюсь почесать свою тыкву и думать, что там может расти, почему там слизь. Я ума не приложу, почему слизь. Слизь — это плохо, конечно. Это уже говорит о том, что там микроорганизмы какие-то работают, скорее всего. Вот. Но я ума не приложу, что у вас там вырастает.
Я хочу обратиться к нашему слушателю, который прислал на WhatsApp вариант ответа на вопрос вкусной цитаты. Я напомню, просто я давно этого не делал, что ответы на вопросы обоих наших конкурсов мы принимаем только по телефону, и это делается для того, чтобы в эфире прозвучал голос победителя. Но хочу вам сказать, что ваша версия не верна. Это не Гончаров, это не фрегат Паллада. Давайте-ка послушаем первый фрагмент музыкального конкурса.
Кир-ча-ча, кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха.
Wakilda yuda, bula bula na wena. Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 346-30-61 – это номер телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Аркадьевич и Илья Исакович. Вас беспокоит Сергей Константинович.
Здравствуйте.
Илья Исакович, я был тут в супермаркете, в отделе солений. Ну, подошел, там стоит такая белая бутылочка небольшая, недорогая. Взял ее, там нарисован царь в кругу, внизу написано «Царь и бальзам», а наверху маленький буквами капустный рассол написано. Ну, я вспомнил сразу Александра Даниловича Меньшикова, Катя рассолу. Илья Исакович, скажите, пожалуйста, где можно использовать капустный рассол, кроме как алкогольного пожара? Будьте, пожалуйста, объясните, пожалуйста. Большое спасибо.
Спасибо.
Речь идет о капустном рассоле.
Я другого применения капустному рассолу не вижу. Это самое приятное и самое хорошее и гуманное использование капустного рассола.
А если, допустим, мы варим кислые щи, вот добавить его для усиления?
Нет, часто наоборот, капусту даже вымачивают немножко, промывают, чтобы лишнюю кислотность-то убрать. Вот, поэтому это сомнительная перспектива, да, купить рассол, чтобы потом подкислить щи. То есть, может быть, кому-то, конечно, в кислых супах не хватает кислоты. Мне бывает, допустим, не хватает кислоты в щавелевом супе. Ну, конечно, это зависит от соотношения жидкости и щавеля, который мы используем. Но бывает, я недавно варил щавелевый суп, я купил свежий в магазине щавель, да, и мне пришлось подкислить лимонным соком, потому что мне показалось, мало кислоты было.
Но вот. Вряд ли это нужно делать в щавелевом супе при помощи...
Капустного рассола, да. Поэтому я считаю, что это действительно, как вы правильно говорите, это только для того, чтобы затушить пожар, так сказать, алкогольного опьянения, да, вчерашнего причем. Как это была такая реклама? Портвейн, завтрашнее похмелье уже сегодня.
346-30-61, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Это Владимир. Хотел уточнить насчет тростникового сахара. Натуральный он у нас продается или подкрашенный наш любимый свекольник?
Спасибо.
Я опять же не могу этого знать, потому что по вкусу тяжело очень определить, из чего сахар сделан. Даже если он коричневый. Понимаете как? И я не могу этого знать. Здесь нужно запускать каких-то разведчиков, как это называется, инсайдеров таких, да, которые бы устроились на работу на сахарный завод, и там бы уже на месяцок. Там бы все изучили втихаря, и потом бы доложили широкой общественности, красят там сахар, не красят там сахар. Либо это просто... такой более здоровый, менее очищенный, неотбеленный сахар известью. Но он, допустим, все равно свекольный, а не тростниковый. Поэтому здесь я не могу вам сказать. Наверное, с большой долей, так сказать, определенности можно говорить о том, что тростниковым сахаром является такой вид этого сахара, который называется, например, мускавадо. Более того, если это производитель не наш, не значит, что у нас одни жулики, понимаете, производители, а за границей не жулики. Нет, конечно, да все жулики, но...
Но у нас тростник не очень
хорошо
растет.
Да, у нас тростник не растет, да. Поэтому, конечно, мы можем получать тростниковый сахар большими, там, не знаю, мешками. И у нас есть просто производство, которое его фасуют. Но они уже, наверное, могут называться производителями, да? Вот тут вопрос. Поэтому я бы, если кому-то так надо, какой вердикт из всего этого? Если кому-то так надо использовать в пищу именно тростниковый сахар, тогда ищите упаковку сахара, которая не у нас развешена, вот, так сказать, порционирована в стране, а которая произведена, выращен тростник там, в этой стране, и в этой же стране он значит, расфасован. Ну, вы сами понимаете, в каких странах растет сахарный тростник.
Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Лариса.
Пожалуйста,
я очень
Лариса.
Хорошо знаю ваше творчество. Хотела бы задать вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у меня на даче в этом году уродился физалис. Вот, но он как бы не дозрел, я его собрала. Вот, скажите, пожалуйста, причем который съедобный, как говорится. Вот, что бы вы посоветовали сделать? Или как приготовить? И вообще польза какая от него?
Он недозревший, в смысле, ну, он не сладкий совсем, да?
Нет, есть у него как бы вкус. Вот у него вообще вид, как зеленые помидорки. Даже
у вас, наверное, больше... у вас, наверное, овощной физалис.
Овощной, скорее всего. Вот как который зреют, он желтенький.
Спасибо.
Тут так, понимаете... Я вам скажу очень коротко, но зато емко и понятно. Забудьте, что это физалис, и считайте, что это помидоры.
Послушаем второй музыкальный фрагмент.
Расплываются краски вдали от уныния и душевных мук, и нежелание летом вернуться в родные края. Но ты прошла, не касаясь земли, и случайный прохожий замер вдруг. Он подумал, что мог бы стать лучше, и это был я. И с тех пор он с тобою везде, он идет, словно по стеклу босой, исполняя желания твои и секреты храня. Ты мечтала всю ночь о дожде, он упал на ладонь твою слезой. Ты подумала, что это чудо, а это был я. Подумала, что это чудо. Не сказав ему даже прости, прошивала глаголами насквозь. Он пришел в себя только в начале воскресного дня. От страданий желая спастись, вынимал из руки последний гвоздь. И с тех пор его больше не видели. Это был я.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Пока он звучал, есть такое подозрение, что у нас появился победитель в конкурсе литературно-кулинарном. Сейчас мы это будем выяснять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виктория Львовна. Это цитата из рассказа Максимка Станюковича.
Да вы абсолютно правы, Константин Станюкович, Максимка. Именно оттуда позаимствована эта цитата. Поздравляю, вы стали победителем нашего литературно-кулинарного конкурса. А я напомню, что призом в обоих наших конкурсах является льготное посещение занятия в студии Ильи Лазерсона. Плюс 7-921-982-8656. Это WhatsApp. Почитаем WhatsApp. Андрей спрашивает, как интереснее приготовить батат?
Ну, батат, собственно, это, ну, такой более сладкий картофель. Поэтому все то, что... Понимаете, можно приготовить из картофеля, можно готовить из батата.
Имеет ли смысл, прости, ведь все-таки батат, насколько я знаю, он подороже, чем картофель.
Он подороже, чем картофель, да. Но когда меня спрашивают, что интересного приготовить, я это воспринимаю как вопрос, чего, не знаю, нового можно приготовить. Поэтому я же не знаю, что для вас новое и что для вас интересное. Я не знаю вашего кулинарного бэкграунда. Поэтому я бы задавал вопрос так. Дядя Илья, я вот батат знаю такой есть. Я вот из него умею делать вот это и вот это. А что еще можно сделать из батата? Тогда я сразу исключу то, что вы умеете делать, что для вас это уже не новое, не интересное, и я буду рассказывать дальше. А так, с чистого листа, я не знаю, что вам рассказать про батат.
Давай, может, я попробую чуть переформулировать вопрос Андрея. Что бы такого лучше всего приготовить из батата, что было бы с бататом именно более выигрышно по сравнению с картофелем, например?
Тут ничего выигрышного здесь нету.
Поэтому... Пирог с бататом делают?
Ведь это крахмалистая консистенция. Поэтому здесь накладываются какие-то ограничения. Вот, например, я люблю батат просто жарить во фритюре, как будто бы это френч-фрайс, как будто бы это будет картошка. Из батата прекрасно готовится бататовое пюре по законам картофельного пюре. Все то же самое. Батат можно положить в суп. Нарезать как картошку, положить в суп. То есть вот если из картошки не принято варить варенье, то из батата, даже с учетом того, что он сладкий, тоже не принято варить варенье. То есть здесь ничего нового, в общем-то, по отношению к картошке нету.
346-30-61. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Так, тогда почитаем, будем читать дальше WhatsApp. Посоветуйте интересное блюдо с баклажанами.
Это то же самое. Да, я не знаю, что такое интересное блюдо с баклажанами. Это WhatsApp?
Да.
А как зовут автора вопроса?
Слушай, у меня это сообщение сейчас куда-то соскочило, просто я его совершенно отчетливо помню.
Да, поэтому я рекомендую автору вопроса. Пожалуйста, сядьте к компьютеру, либо вы из телефона, там, да, напишите мне, что я умею готовить из баклажана это, вот это и вот это. Я не умею готовить из баклажана это, вот это и вот это. Но я это знаю, что это такое. А вот чего еще можно приготовить из баклажана? Вот тогда я вам расскажу.
Тогда алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Илья Исакович.
А с вашего позволения, Михаил Аркадьевич. Да-да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста... Можно фарш пробовать, когда вот приготовишь его, и попробовать, соленый он или нет, или не достать?
Фарш?
Да.
Ну, понимаете, пробовать соленый фарш – это риски. Это определенные риски. Конечно, говядину едят сырой в виде карпаччо, либо в виде тартаров, да? Но даже если фарш чисто говяжий, здесь есть риски. Поэтому те, кто не хочет рисковать своим здоровьем, те берут маленький фрагментик фарша, делают из него маленькую фрикаделечку, эту фрикаделечку отваривают. Ну, маленькая фрикаделечка ведь быстро сварится, верно? И тогда эту фрикаделечку пробуют для того, чтобы проанализировать, насколько она будет вам нравиться по соли. И вносят коррективы потом уже в фарш. Ну, слава богу, если придется фарш досолить. Потому что если он будет пересоленным, здесь уже будет труднее его исправить.
Здравствуйте. Прочитал, что вкус шампиньонов можно усилить соевым соусом. Это действительно работает? Есть ли еще другие способы? Спасибо, Никита.
Ну, понимаете, Никита, принято считать, что соль... Она в целом усиливает вкус всех продуктов. А в соевом соусе есть соль. Соевые соусы соленые. Чаще всего есть там соевые соусы лайт, но они все равно соленые, менее соленые просто. Поэтому здесь, наверное, вкус шампиньонов усиливается не потому, что это соевый соус, а потому что он несет в себе соль.
Я рискую показаться снобом. А трюфельное масло усиливает вкус шампиньонов?
Трюфельное масло, наверное, добавляет туда вкус, потому что трюфель – это гриб очень выраженного вкуса. Как я не устаю повторять, это смесь вкусов бензина и чеснока, трюфель. Вот, поэтому трюфель, наверное, вообще если сбрызнуть шампиньон хорошим трюфельным маслом, так мы будем можем закрытыми глазами считать, что мы едим трюфель. Потому что вкус просто изменится, в трюфельный превратится.
А я предлагаю послушать третий музыкальный фрагмент.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the time take our
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 346-30-61. Это номер телефона. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, пожалуйста.
Я в последнее время подсела на передачи по телевидению «Еда ТВ». И хочу вот по следам задать вопросик Илье Исаковичу.
Он вас внимательно слушает.
Делала рыбу под маринадом. И, конечно, услышала, что, ну, совет подержать до жарки в воде с песком и солью. Ну, и как-то кинула так просто, не без нормы. Мне показалось по итогу, что не очень получился такой отчетливый вкус из-за того, что, вероятно, мало. Вот есть какая-то норма, ну, допустим, на килограмм рыбы. Сколько кинуть того и другого? Это первый вопросик. И под вопрос, может, глупый, как, ну, потом, естественно, положила в сито стекла вода, надо еще выжимать рыбу. Если выжимать, то до какого вот перед жаркой? Я так выжила, что она мне была сухая, но вкусно получилось все. Спасибо за рецепты.
Спасибо.
Вот.
Но ты... Ну, стиральная машина просто аккуратнее выжимает рыбу всегда, чем руками. Надо было воспользоваться стиральной машиной вам на режим...
Было бы еще вкуснее.
...отжима поставить, да, и было бы шикарно просто. Понимаете, когда мы говорим про воду, в которую добавляется соль и сахар, в этой воде что-то вымачивается, здесь нужно руководствоваться не весом рыбы, а просто концентрацией соли и сахара в воде. Поэтому я буду говорить не про вес рыбы, а про соотношение этих сыпучих компонентов относительно литра воды. Поэтому если говорить так, что правильно, то в одном литре воды нужно примерно растворить 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. И так выдержать рыбу. А отжимать ее не надо. Рыбу надо промокать. Вы определенно ведь знаете разницу между глаголом «отжимать» и глаголом «промокнуть» или «промокать». Поэтому ее просто нужно промокнуть, допустим, бумажным полотенцем или даже обычным кухонным полотенцем. Ну, тогда это полотенце действительно нужно
будет постирать. Все в ту же стиральную
машину. В той же стиральной машине, да. Поэтому не надо отжимать, только промокнуть.
Продолжим баклажанную тему. Вот наш слушатель или слушательница пишет, что с баклажанами поступает она следующим образом. Я их только запекаю кружочками, обжариваю в крахмале для салата теплого и все. Еще знаю, что баклажаны режут половинками и кладут в фарш.
Ну, например, я могу вам рекомендовать в таком случае сделать, может быть, то, с чего нужно... начинать взаимоотношения с баклажанами. Вы-то их продолжаете, но все равно вы этой концепции не упомянули. Это так называемая белая икра из баклажанов. Либо это можно назвать даже рубленной икрой, там, ну, как хотите. Для этого баклажаны нужно запечь целиком в духовке, желательно под грилем, чтобы даже кожица немножко подгорела. И чтобы внутри баклажаны, естественно, стали мягкими. Это очень легко проверить, когда вы пальцем нажимаете на баклажан, сразу понятно. Затем баклажаны лучше еще горячие, но уже чтобы они вам не обжигали руки, конечно, разрезать вдоль пополам и с помощью столовой ложки вынуть всю мякоть, а кожицу выбросить. А потом эту мякоть лучше положить на сито, лучше сразу складывать ее на сито, чтобы немножко стекла лишняя влага. А потом эту мякоть баклажана нужно нарубить ножом. Ну так, не в пюре, а чтобы частицы еще были видны, ощущались. Добавить туда немножко натертого чеснока, добавить туда чуть-чуть майонеза и добавить туда чуть-чуть тахинной пасты. Тхина, тахинная паста. Это паста, которая делается из кунжута, она сейчас широко продается.
Мне кажется, прости, иногда можно ее под названием просто кунжутная паста.
Да, и нужно все это перемешать. Ну, наверное, к этому времени баклажанная мякоть будет еще теплая, все будет тепло. А потом такую икру надо хорошенько остудить, охладить и есть ее холодненькой. Вот попробуйте сделать это. Во всяком случае, да, это не салат, который вы знаете, это не запеченные там баклажаны фаршированные, а это уже нет, несколько иное блюдо.
346-30-61. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Меня зовут Ольга.
Ольга, пожалуйста.
Я по поводу сока от квашеной капусты поделюсь немножко своим опытом. Я покупаю обычно квашеную капусту и ем ее со вторым блюдом. Иногда бывает, капуста очень жесткая, и мне просто жалко своих зубов. Вот. Поэтому я пью вот этот самый, прихлебываю немножко вот этот сок от этой самой квашеной капусты со вторым блюдом. Все замечательно получается. Но покупать его специально в бутылочках, наверное, может, не знаю, дорого. Все, спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Ну, а
собственно, мы и говорили с автором вопроса о том, что его пить. Неважно, какая мотивация у вас пить после алкогольного вечера, либо чтобы запивать второе блюдо. Автор вопроса имел в виду, а что еще, кроме как пить, можно с ним сделать? Не знаю, он, может быть, имел в виду коктейль, куда-то в суп, не знаю, в какое-нибудь пюре, какой-нибудь соус на базе этого. А я сказал нет. Вы-то сейчас сказали то же самое, что уже было обсуждено.
Вот коктейль, а если немножко добавить такого рассола в томатный сок, например?
Это определенно может быть интересно, потому что я часто в томатный сок добавляю ломтик лимона, например. И, кстати, вот в других странах часто томатный сок употребляют именно с ломтиком лимона, который, ну, добавляют, кладется прямо в стакан, чтобы он там немножко поплавал. Я, кстати, люблю добавить 2 чайные ложки апельсинового сока на стакан томатного.
Это мы уже в Мексику куда-то смотрим.
Конечно. А капустный рассол, кстати, в томатный сок может очень неплохо зайти. Но тогда я бы уже делал капустную кровавую Мэри. Уже с еще одним компонентом, без которого кровавую Мэри представить себе тяжело.
Это, конечно, вустерский соус, ты имеешь в виду.
Конечно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я очень люблю вашу передачу и очень хотела бы услышать рецепт тыквенных в кексе или торта на ржаной муке. Как это можно сделать?
Я не знаю, у меня в голове такого рецепта нету, поскольку это уже все-таки выпечка. Поэтому сейчас у меня в голове такого рецепта нет. Выпечка, знаете, любит очень четкие цифры. Поэтому мне нужно покопаться либо... Ну, в голове у меня его нету, поэтому мне в голове копаться бесполезно сейчас в своей. Вот. А нужно покопаться, соответственно, в компьютере в своем, который нафарширован, значит, в большим количеством рецептов. А с листа не могу.
Здравствуйте. В продаже довольно широко представлено кукурузное растительное масло. Мне это кажется странным, пишет наш слушатель. Ведь кукуруза не является масличной культурой. На мой взгляд, это все равно, как делать масла из пшеницы, ячменя и прочих злаковых. Как объяснить такой нетрадиционный способ переработки кукурузы?
Вероятно, Понимаете, если бы это был какой-то единичный случай, появилось бы вот так бац, внезапно появилось кукурузное масло. Кукурузное масло в магазинах было всегда. Да. И если бы кукуруза не являлась масличной культурой, то это давно вызывало бы вопросы, и уже были бы, может быть, демонстрации, посвященные тому, что нас, значит, обманывают, да, как сегодня звучало в отношении с сахаром, да. Вот, поэтому нету демонстрации, поэтому ведь есть же специалисты. Я тоже не специалист, знаете, по масличным культурам. Например, я не знаю, в какой части кукурузного зернышка находится масло, где оно там живет. Но значит, где-то живет. Поэтому здесь уже нужно руководствоваться, так сказать, прецедентом, что вот если бы случился такой прецедент, мы бы его обсуждали, и он бы пошел дальше. А если все тихо и спокойно уже годами, значит, все-таки в кукурузе масло есть.
Нам пишут по поводу рассола. Рассол нагреть, соль, перец, сухая горчица в банку и настоять на горячей бане. Отличная горчица без уксуса.
Это интересный подход, кстати, да, то есть заварить горчицу капустным рассолом. А у меня еще что-то вот сейчас крутится в голове, чем еще можно заваривать горчицу сухую, чтобы получить вот эту приправу, так сказать, эту вот горчицу, как мы привыкли. Но пока я не могу вспомнить.
А тогда мы послушаем предпоследний музыкальный фрагмент.
Значит, это время пришло. Запросто однажды пришло. Я и не просила, пришло, подошло неожиданно и странно. Только я решила назло. Буду делать только назло. И молчать с тобою назло. И шутить, даже если тяжело. Па-па-ва-ви-ва-ви-ва. Но ты же не за 40 земель, так что догадайся, сумей. Догадайся ты, что у меня такой характер. Я его и так и люблю, я его сама не терплю. Как же мне сказать, что я тебя давно люблю. Попаваю, попива.
Мне с тобою очень тепло.
Четвертый предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса прозвучал. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Татьяна Васильевна.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
Да, я постоянно слушаю вашу передачу. Я хочу задать вопрос по поводу риса. Вот сейчас же очень много всякого риса. И, например, вот пропаренный рис. Я из него пыталась сделать гарнир. Я сделала, конечно, но мне кажется, что там надо больше воды. Он более такой сухой, но вкусный он. И какое еще применение, и чем он отличается? Он чисто внешне видно, он другой. Вот если можно, пожалуйста, как его использовать, этот рис пропаренный?
Спасибо.
Ну, вы сами отвечаете на свой вопрос. Чем он отличается от другого риса? Тем, что он пропаренный. Его на заводе пропарили, и вот он стал пропаренный.
А с какой целью его пропарили?
Его пропарили с целью, чтобы он практически не слипался при варке. Потому что это гарантированно дает именно такой результат, что он не слипается. Практически не слипается при варке. Да вы понимаете, в чем дело? Вы можете рассматривать пропаренный рис как обычный рис. Хотите, вы из него делаете гарнир. Хотите, сделайте из него плов. Хотите, положите его в любой суп, в который принято добавлять рис. Только это будет другой пропаренный рис. То есть у него это рис, и поэтому у него нет другого применения. Повторяю, это не малина, из которой варят варенье. Поэтому из риса не надо варить варенье из этого пропаренного. Вот обычный рис. Только из него не сделать ризотто. Потому что там рис должен клеиться как раз друг к дружке, рисинки. Мне, вероятно, сейчас проще рассказать, чего из него не надо делать. Из него не надо делать ризотто, из него не надо делать суши. Потому что рис в суши тоже должен подклеиваться, чтобы держалась форма либо ролла, либо суши нигири, да, маленьких комочков риса. Вот, пожалуй, все, что из риса пропаренного, делать не надо.
Слушаем последний музыкальный фрагмент.
Ciągną sanie góralskie koniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Co raz który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą.
Ну вот и прозвучали все фрагменты музыкального конкурса. Недолго нам еще быть в эфире. Будем надеяться, что все-таки до нас дозвонится победители в этом конкурсе. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Григорий. Я часто очень слушаю вашу передачу, очень интересная.
Спасибо, Григорий.
Интересные вещи рассказываете. У меня такой вопрос. Я увлекаюсь всякими салатами запеченными. Вот они мне нравятся. Скажите, пожалуйста, правильный рецепт армянского салата из запеченных баклажанов, помидоров, болгарского перца и лука. Правильные ли ингредиенты и что еще нужно туда добавить? Или можно добавить?
Чтобы он стал именно армянским салатом из баклажанов.
Ну, чтобы он стал классическим армянским салатом, как его часто позиционируют и подают в ресторанах. Правда, все в разных вариациях и непонятно, какой он должен быть правильным.
Спасибо.
Ну, Господь Бог даже не знает, что такое правильный армянский салат. Этого не знает никто, поэтому я ничего вам не могу в этом смысле сказать. Я не есть классическое лицо, да, армянского салата из баклажанов, отнюдь. Поэтому...
Ингредиенты, которые перечислил...
Да, это нормальные ингредиенты, да. Ну, разве что... Когда я делаю салат, я его никогда не называю армянским. Он для меня просто салат, потому что тут мне трудно вычленить, что тут армянского-то есть в этом салате такого. Когда я делаю суп спас армянский, вот это армянский суп. Я знаю, что там армянское есть. Там, например, используется мацони. Это очень армянский продукт. Там используется специальная пшеница, которая вот... очень характерно для Армении. Вот это есть армянский продукт. Что армянского в салате из баклажанов и помидоров, я не знаю. Единственное, что я могу здесь заметить, в скобках, что баклажан, я баклажан в этом неармянском салате не запекаю, а жарю во фритюре, панируя его в крахмале.
Так, наша программа подходит к концу. Слово «сибас» мы сегодня зашифровали, а в течение программы позвучали музыкальные фрагменты в исполнении Африка Симона, Александра Иванова, Пэта Буна, квартета «Аккорд» и группы «Скальда». Илья, координаты студии. 10 секунд.
Телефон для связи студии 715-14-61.
Большое спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.